Итак, давайте мы помолимся. Отче Небесный, мы благодарны за субботний день, за возможность изучать Твое Слово. Благослови нас сейчас на изучение послания к евреям. Просвети наши умы истиной Твоей для нашего времени. Во имя Иисуса прошу. Аминь. Хорошо, итак, у нас класс субботней школы. Здесь можно читать, здесь можно комментировать, вопросы задавать. Только дождитесь микрофона, напоминаю вам. Мы прошли с вами две главы, вторую главу, вернее, на прошлой неделе, и уже две главы. Мы начали читать первые стихи третьей главы. Первая глава говорит нам о том, что Иисус — Бог. Вторая глава говорит о том, что Иисус — человек, и Он во всем уподобился братьям. А братья — это те, которые освящаемые. Мы на прошлой неделе исследовали. На этой неделе мы пройдем третью и четвертую главы. Давайте мы теперь попросим добровольца прочитать первые три стиха третьей главы. Евреям, третья глава, с первого по третий стих. Роджер, пожалуйста, прочитай первые три стиха. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей, во всем доме Его. Ибо Он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его». Или построил его. Первые шесть стихов этой главы сравнивают Иисуса с Моисеем, а затем последующие стихи до 19 говорят о том, как ожесточили свои сердца израильтяне в пустыне. И что мы видели уже до сих пор, мы видели это раньше, что Иисус больше, чем ангелы, лучше, чем ангелы, Он Бог. Иисус лучше, чем люди во второй главе. В третьей главе Он лучше, чем Моисей. Пятая глава, Он лучше, чем священники земные. И в восьмой главе Его завет лучше. Новый завет лучше, чем Ветхий. То есть здесь мы видим вот такое сравнение. В третьей главе не говорится о том, что Моисей плохой, но говорится о том, что Иисус больше и лучше. В первых двух главах мы видели, что так как Христос является Богом и человеком, Он является посланником или апостолом и первосвященником исповедания нашего, Иисуса Христа здесь говорится. Иисус — это имя, связанное с человечеством, Христос связано с божественным. Об этом мы уже говорили. Итак, Он посланник или апостол, Он первосвященник, Он лучше Моисея. Давайте теперь с 4 по 6 стих прочитаем. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, или строится кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение упования, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Итак, то, что делает Павел здесь, это очень важно. Это написано где-то в 60-х годах первого века. Христиане из иудеев все еще соблюдают иудейские законы, законы Моисея. И Павел говорит, «Моисей был верен в том доме, который он устроил, но то, что построил Христос, лучше». И поэтому давайте не будем останавливаться на том, что было построено хорошим человеком, который указывал на нечто лучшее, что должно прийти впоследствии, теперь оно уже пришло. Вот это основная мысль Павла здесь. И он говорит нам о том, что Христос устроил свой дом, и мы являемся частью этого дома, если только держимся дерзновения и упования. Римлянам 8 глава говорит о том, что мы сыны Божьи, когда мы ходим не по плоти, но по духу. И Христос все созидает, да. Моисей, возможно, созидал этот дом в свое время, но он делал то, что Бог ему сказал. Иисус же построил лучший дом, можно так сказать. И это путь спасения, который Христос дал нам, как посланник и первосвященник. На этом основании, в этих первых 6 стихах, что нам показывает Павел? Что Христос лучше, чем Моисей. Если Христос лучше, чем Моисей, хотя Моисей был хорошим человеком, но в этот момент земной истории кому мы должны следовать? Мы должны следовать Христу или за Христом. На этом основании Павел дает предупреждение своим читателям, и это предупреждение все так же насущно, как и 2000 лет назад. Начиная со 7 стиха, давайте прочитаем 7 по 10 стихи. Джоэл, пожалуйста, прочитай 7 по 10 стихи. «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих». И 11 стих. «Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». 7 стих начинается с того, что Дух Святой говорит. И Павел цитирует Псалом 94. И что интересно насчет этого псалма, он был написан после того, как сыны Израилевы вошли в обетованную землю. И однако же в этом псалме говорится о том, что сыны Израилевы не вошли в Божий покой. Поэтому если 94-й псалом говорит, что сыны Израилевы не вошли в Божий покой, то там не говорится о входе в Ханаан только лишь. Это только место, куда они пытались войти, но они вошли в обетованную землю, когда был написан 24-й псалом, но псалмопевец говорит, что они не вошли в Божий покой. А Павел цитирует под вдохновением Духа Святого и говорит, что нужно войти в покой. И он говорит, ныне, когда услышите глас Его. И эта весть также насущна для нас. Он говорит, не ожесточайте сердец ваших. Так легко для человека ожесточить свое сердце против Духа Святого. Он говорит, как где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Что Павел говорит здесь, это то, что сыны Израилевы видели Божьи дела в течение 40 лет. И после 40 лет, в 10 стиху он говорит, «Посему я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем». Непрестанно, это печально очень. Что народ Божий, это народ, который видел, как Красное море разделилось перед ними, сверхъестественным образом. Они видели Бога на Синае, они видели, как гора дымела и тряслась, они получили закон. Они видели, как манна чудесным образом каждый день, кроме субботы, спускалась на землю в течение 40 лет. Однако же, вот такой диагноз им ставится, непрестанно заблуждается в сердце. И поэтому Павел говорит, что это касается не только того поколения, это может касаться и нашего поколения, если мы игнорируем или провоцируем Бога. так, как они делали. А что они делали, чтобы провоцировать гнев Божий? Мы видим это в истории. Сразу же после того, как они перешли Красное море, они дошли в Меру, и они сказали: «Бог вывел нас в пустыню, чтобы умертвить». И они на самом деле, они не просто говорили, они верили в это. Второй раз, после того, как вода в Мере сделалась сладкою, они зашли затем в пустыню и то же самое начали роптать. После того, как им манну Бог давал, они начали жаловаться на манну. Они хотели другого. И Богу пришлось наказать их, и некоторые из них умерли. Затем они послали соглядатаев в землю обетованную. 10 из 12 сказали, что они не могут войти туда, что они не могут завоевать те народы, которые там находятся. То есть, несмотря на то, что Бог избавил их из египтян, от египтян, которые утонули в Красном море, их одежда не ветшала и обувь. Они понимали, что это естественным путем не происходит. Но, несмотря на все это, они продолжали сомневаться в Боге. И опять у них закончилась вода. И в этот раз они вывели Моисея, хотя, конечно, это его не оправдывает. Но они постоянно сомневались в Божьих обетованиях. 40 лет спустя Бог говорит: «Они непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. И посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Как практическое применение для каждого из нас этих стихов, Бог испытывал израильтян в каждой из этой ситуации, чтобы увидеть, как они отреагирует. Он дал им доказательство того, что он может сверхъестественным образом помочь им, превратить воду горькую в сладкую, дать им воду из скалы. Но всякий раз, когда он их испытывал, они говорили: «Нет, не получится, не получится, в этот раз Бог нам не поможет». А как насчет нас? Мы видели в своей жизни, как Бог нас обеспечивал. Может быть, мы нуждались в работе. Может быть, мы искали истину, и Бог открыл ее нам, и все впервые стало на свои места, и мы увидели, как она логична и здрава. Бог обеспечивал нас, но затем Он испытывает нас, чтобы посмотреть, какая вера наша будет. Верны ли мы в этих испытаниях, или мы, как сыны Израилевы, очередное испытание, и мы опять вообще не уверены, Бог с нами или нет? То, что раньше, ну, может быть, не повезло. То, что там я нашел работу в прошлый раз, но это повезло. Какая наша реакция на испытание? Мы видим, что Бог после 40 лет обеспечение этого народа, снова и снова Он обеспечивал их. Они постоянно говорят: «Да, мы не уверены, что Бог с нами, а Бог нас вывел, чтобы умертвить». То есть они постоянно провоцировали Божий гнев. И Он посему поклялся, сказано, что они не войдут в покой Его. Если вы читаете в первый раз это, вы думаете, может быть, что он говорит о том, что они не войдут в обетованную землю. На самом деле больше, чем это. Давайте еще несколько стихов прочитаем. Откуда я знаю это? Потому что в 4 главе говорится о том, что если бы Иисус Навин вошел, ввел их в покой, то Бог бы тогда не говорил, что они не вошли в покой. Итак, давайте мы дальше прочитаем с 12 стиха. С 12 по 15. Пожалуйста, кто желает. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, или неверующего, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Итак, весть для нас сегодня. Берегитесь, чтобы у нас не было сердца неверного или неверующего. То есть они не верили в то, что Бог сделает то, что Он обещал сделать. И в 14 стихе сказано, «Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». У каждого из нас есть начало нашей веры в Бога, и все мы будем испытаны, может быть, по-другому, не так, как израильтяне, но суть в том, чтобы держаться упования нашего до конца. Может быть, кто-то переживает непростые времена сейчас из нас, но Павел говорит, держитесь Христа, как вначале вы держались, до конца. Если это сделаете, то вы войдете в покой, который Бог обещал каждому из нас. И затем он говорит, не ожесточите сердец ваших. Я хочу, чтобы теперь кто-то прочитал стихи 16 по 18. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных или неверующих? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Итак, обратите внимание здесь, они... Сказано, что не все роптали, а кто, сколько людей вошли в обетованную землю из тех, которые вышли из Египта? Два человека. Иисус Навин и Халев. Два человека. И больше миллиона людей умерли в пустыне. И два человека, которые вошли в обетованную землю, они получили признание, все остальные не получили. Поэтому это говорит нам о том, что Бог отмечает верных людей, даже если их один или два. И они упоминаются, что они вошли в покой Божий, хотя остальные израильтяне не вошли. Поэтому давайте не будем иметь синдром Ильи и говорить, что я один остался. Их двое было. Их двое, и они получили похвалу от Бога, здесь и в послании к евреям. А те, которые не вошли в покой, это люди, которые не верили. Хорошо, третья глава очень важная, и четвертая глава продолжает эту мысль. Четвертая глава говорит о том, как войти в Божий покой. Здесь мы видим целое поколение избранного народа, которые видели его чудеса. Но кто из нас видел, как море расступается, как Бог говорит с горы? Кто из нас буквальную манну ел? Но те из нас, кто живет сегодня, мы видели силу Божью, которая зародила адвентистское движение для того, чтобы ввести народ Божий в духовный Ханаан. И сегодня вот эти третья и четвертая главы для нас еще более насущны, чем для предыдущих поколений. Как же нам войти в покой Божий? Кто желает, прочитайте первые четыре стиха четвертой главы. Евреям 4 глава с 1 по 4 стихи. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы уверовавшие, так как он сказал: «Я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой», хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так: «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих». Итак, сказано: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». То есть Павел здесь переживал за христиан из иудеев в 60-е годы, которые держали иудейских традиций и не следовали Христу. И он боялся, что они ожесточат сердца свои и будут держаться за иудейские ритуалы, так же, как израильтяне в пустыне ожесточили свои сердца. И для того, чтобы не ожесточить, они должны принять Христа полностью и следовать за Ним и за тем, что Он учит. Но это касается не только их, но и нас. Обетование о вхождении в покой Его дано и нам. И для нас вопрос, что это за обетование? Во втором стихе говорится о том, что Евангелие возвещено нам, как и тем, которые были в пустыню, но так как они не растворили его верою, то есть не поверили, они не получили пользы от него. И далее, в четвертом стихе это ключ сказано: «Ибо негде сказано о седьмом дне так: и почил Бог в день седьмой от всех дел своих». Пятый еще стих. И еще здесь: «Не войдут в покой мой». Где мы находим Божий покой? Суббота, седьмой день. Вопрос: почему Божий покой мы находим в седьмом дне? Сказано, что Бог почил в седьмой день от всех дел своих. И еще здесь: «Не войдут в покой мой». Если перепрыгнуть сразу к 10 стиху, там говорится: «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Что произошло в субботу? Бог почил от своих дел. Он создал этот мир за 6 буквальных дней. И, кстати говоря, если вы не верите в библейскую историю творения, вы не сможете понять, как войти в Божий покой. Потому что Павел здесь ссылается на творение, чтобы объяснить, как войти в Божий покой. Бог создал мир в 6 дней, Он почил в 7-й день, и Он отдохнул от всех дел своих. И в 10 стихе сказано, что те, которые входят в Божий покой, они успокаиваются от дел своих, как Бог от своих. В чем смысл здесь? Что значит успокоиться или перестать свои дела делать? Библия говорит, что праведность наша, как запачканные одежды. Если мы пытаемся своими силами войти в Божий покой, то мы не войдем. Главные примеры этого — это израильтяне были. Они услышали закон на Синае, и они сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». И, конечно же, они не сделали. Они пали, и они не вошли за неверие. Во время испытания они своими силами пытались бороться, и они сомневались в Боге. Бог говорит: если хотите войти в мой покой, и это символ того, что я успокоился от своих дел, вам нужно успокоиться от своих дел, перестать своими делами спасать себя. Бог освятил седьмой день, Он почил в него. Это святой день. И те, которые входят в Божий покой, признают, что седьмой день, суббота, это святой день, и мы соблюдаем седьмой день как святой день. В этот день мы успокаиваемся от своих трудов, которые мы на неделе делали, и мы храним этот день. Десятый стих говорит о том, что говорит не о том, что нам нужно перестать трудиться, и надеяться, что Бог нам, нас обеспечит. Нет, не об этом здесь говорится. Здесь говорится о трудах, о трудах, о спасении своими делами. Когда мы понимаем истинное значение субботы, и что Бог почил, и нам нужно успокоиться от своих трудов, то суббота становится знаменем, когда мы прекращаем свои земные труды, и мы покоимся в этот день. Это становится знаменем того, что мы перестали по-своему поступать, и мы покоимся в Боге, и мы позволяем Ему трудиться через нас, чтобы ввести нас в Его покой. Или иначе можно это сказать так, что седьмой день — это святой день, Бог его сделал святым, мы покоимся в этот день. И для того, чтобы хранить святость этот день, мы должны войти в Божий покой, что означает, мы должны жить святой жизнью на протяжении шести дней. В книге «Желания веков», страница 283, Эллен Уайт говорит, для того, чтобы человек хранил субботу в святости, он должен быть сам святым. Поэтому, что интересно, очень часто наши молодые люди, и я вырос тоже среди адвентистской молодежи, они не понимают, как святить субботу. Это день, когда тебе нельзя делать то, что тебе хочется, ты не можешь пойти поиграть в то или в другое и так далее. В то время как в действительности назначение этого дня — это знамение нашего опыта жизни с Богом на протяжении всей недели. То есть суббота — это как бы проверка нашей христианской жизни. Если суббота — это мучение для нас, мы не можем дождаться ее конца, чтобы включить телевизор или спортом заниматься или смотреть, и мы всю субботу думаем об этом. И как только солнце заходит, мы сразу же включаем телевизор и возвращаемся к своей жизни. Мы не вошли в покой Божий. Потому что суббота — это знак, это знамение Божьего покоя, чтобы пребывать в нем целую неделю. И когда доходит время до субботы, то это прекрасный день, когда нам не нужно заботиться о жизненных трудностях, как заработать на жизнь и так далее. Работа поддерживает нас, чтобы мы могли оплачивать свои нужды, потребности, но не в этом смысл жизни. Но если наша работа, наша карьера и забота этого мира — это то, ради чего мы живем, а в субботу мы жалеем, что «Ой, я жалею, что я не могу не доделать свою презентацию там, на медицинскую конференцию, ой». Понимаете, о чем я говорю? Суббота должна быть днем благодарности, что нам не нужно заботиться о нашей работе. Если нам не хватает того, что мы на неделе делаем в субботу, то нам нужно переоценить свои отношения с Богом. И поэтому седьмой день суббота — это место, это время, где мы находим покой с Богом. Покой в Боге, и мы движемся в правильном направлении тогда с Богом. Если нет, то суббота — это тест, испытание для нас. Какие наши отношения с Богом? Давайте прочитаем теперь 6 по 10 стихи. Евреям 4 глава, 6 по 10 стихи. «Итак, как некоторым остается войти в Него, то есть покой, а те, которым прежде возвещено Евангелие, не вошли в Него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как было сказано, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. До 10 стиха. Посему для народа Божия еще остается субботний покой или субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, в 6 стихе мы видим, что еще некоторым нужно войти в покой. потому что не все, которым было возвещено, вошли из-за неверия. И затем сказано, что есть день под названием «сегодня», то есть «ныне». «Не ожесточите сердец ваших». И далее, в 8 стихе сказано, что «если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне». Здесь ключевой момент, или ключевая мысль, Моисей не привел израильтян в Божий покой, и Иисус Навин также не привел, хотя он привел их в обетованную землю. Но человек, который может войти в покой, это посланник и первосвященник исповедания нашего Иисус Христос. Он наш первосвященник, и он вводит нас в покой. Это интересно, потому что здесь говорится, если Иисус Навин бы дал им покой, то не было бы сказано о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство или отдых, или сноска говорит, остается еще хранение субботы. Итак, в 60-е годы первого века Павел говорит о соблюдении субботы. Поэтому, пожалуйста, не говорите, что суббота изменилась после того, как Христос воскрес, или апостолы начали соблюдать воскресение, первый день недели. Нет, Павел здесь ссылается на седьмой день суббота, как покой Божий, это Новый Завет. Если кто-то скажет, это написано к евреям, тогда вы не понимаете цель послания к евреям. Цель послания заключалась в том, что не нужно соблюдать иудейские традиции и церемониальный закон. Десятый стих говорит, «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». То есть мы видим, что суббота, Бог покоился от своих дел, и это символ для нас, чтобы нам успокоиться от того, чтобы по-своему поступать и жить с Богом, чтобы Он жил в нас. Стихи 11 по 16 говорят, первые 10 стихов объясняют, как найти покой, а с 11 стиха сказано, как нам войти в него. Пожалуйста, прочитайте кто-нибудь стихи 11 по 13, пусть кто-то прочитает. 4 глава с 11 по 13 стихи. «Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность или неверие. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет». Итак, в 11 стихе говорится о том, что давайте постараемся войти. В 10 стихе говорилось, что давайте успокоимся от дел своих, а там сказано, давайте постараемся войти. То есть Павел говорит, что войти в покой — это не заплыть его по течению. То есть это не пассивный опыт. И, конечно, мы вспоминаем Матфея 11 глава, где Иисус говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, ибо иго мое легко». Так, то есть мы видим, что Иисус обещает снять с нас бремена, забот и ввести в его покой, но здесь говорится, что давайте постараемся войти в покой. 11 стих говорит о том, что давайте постараемся, давайте потрудимся, чтобы войти. И далее сказано, что Слово Божье, оно помогает нам понять помышления и намерения сердечные, и наши помышления и намерения открыты Богу. То есть Бог видит все мысли, которые я думаю. Но какой у меня тогда шанс есть войти в Его покой, если Бог читает все мысли мои? Во время потопа сказано, что мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И я человек также, как я могу не допустить того, чтобы мысли мои не были постоянно злыми? Стихи 14 по 16 и говорят нам, как же нам это возможно сделать. Пожалуйста, прочитайте кто-нибудь. Евреям 4 главу, 14 по 16 стихи, пожалуйста. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вы когда-то вот в таком стихе, контексте понимали эти стихи? Потому что мы читаем их часто, но контекст не всегда учитываем. Итак, здесь говорится о том, что у нас есть первосвященник, который может помочь нам. А чем он может нам помочь? Ответ — он может помочь нам войти в Божий покой. Первая и вторая главы показывают, что Иисус был на 100% Богом и на 100% человеком, и благодаря этому Он стал нашим первосвященником. Во второй главе сказано, что Он может быть нашим первосвященником. Он сам был искушен, и Он может искушаемым помочь. Он может быть милостивым первосвященником. И в четвертой главе мы видим, как израильтяне не верили, все поколение не вошло в покой Божий. И затем мы приходим к четвертой главе, мы видим, что Бог хочет, чтобы мы вошли в покой, но израильтяне не вошли. И мы видим, что Бог видит помышления и намерения сердечные, все мысли наши открыты Его взору. Как же мы тогда не разделим участь израильтян, которые погибли в пустыне? На стихи 14 по 16 говорят, что Иисус Христос, Он первосвященник, Он посланник, Он прошел небеса, поэтому Он наш первосвященник, и будем держаться твердо упования нашего. У нас не такой первосвященник, который не может сострадать нам немощах наших, но Он, подобно нам, искушен во всем, но Он не согрешил. То есть Он во всем уподобился братьям, вторая глава. И если Он был искушен во всем, как мы, то для нас нет извинения, чтобы не войти в покой Его, потому что Иисус продолжил путь для нас. И в шестой главе, интересно, мы увидим, что Иисус вошел во внутреннее за завесу. Он предтеча. Он открыл путь нам, новый живой, Евреям 10:20. И Он искушен во всем, как мы, подобно нам, кроме греха. И 16 стих. «Посему да приступаем как?» С дерзновением или со смелостью к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Потому что у нас есть первосвященник, который во всем уподобился братьям. Он знает силу искушения, он может помочь нам, когда мы искушены. И он даст нам благодать и милость, чтобы помочь нам во время нужды. Потому что вопрос для Божьего народа, и вопрос для нас, в то время, когда мы живем, войдем ли мы в Божий покой? Будем ли мы держаться исповедания нашего? Будем ли мы держаться, как в начале нашего пути? И единственное, как это возможно, это приходить с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить благодать и милость от первосвященника, который стал человеком, который во всем уподобился братьям, и он может помочь нам, как людям, иметь тот же опыт вхождения в покой Божий. И когда мы дойдем до 6 главы, мы увидим, что Иисус – предтеча. Он проложил путь, 10 глава, Он открыл путь новый и живой. Он открыл его, осветил его через плоть свою. И в 12 главе мы увидим, что Он пробежал этот забег для нас, чтобы мы взирали на Него. Он искушен был во всем, подобно нам. Если мы будем взирать на Него, мы добежим до конца и войдем в Его покой.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.